Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
По сообщениям СМИ, сенатор Андрей Клишас предложил давать до 15 суток ареста за неуважительные материалы о власти и обществе в интернете и штрафовать за дезинформацию, угрожающую общественному порядку. Конец цитаты. Это, друзья, уже просто какая-то антиутопия. Такое впечатление, что власть полностью утратила связь с реальностью. Она непрерывно повышает цены и тарифы ЖКХ, лишает людей пенсий и ликвидирует социальные гарантии. При этом доходы населения продолжают падать, докатились до того, что теперь власть пытается запретить народу рот открывать. «Ничего из этого не выйдет», — пишет в своем канале в Телеграм председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. «Советую власти заняться развитием экономики и повышением благосостояния людей, а не карательными мерами в отношении собственного народа».
Критическое состояние системы ЖКХ – одна из главных проблем современной России. На этом фоне странным и опасным выглядит одно из последних решений федерального парламента. Он принял в первом чтении законопроект, запрещающий создание новых государственных унитарных и муниципальных предприятий. Напомним, в ГУПы и МУПы – это прежде всего тепло, водопровод, канализация и электроснабжение. Создавать их запретят с начала будущего года. На ликвидацию уже существующих дадут 2 года. Коммунисты назвали законопроект новым витком либеральных издевательств.
За этим стоит полная дестабилизация нормального управления внутренней жизнью. Посмотрите на судьбу 10 городов Украины, которые замерзают. Там прежде всего это связано с тем, что никакая внутренняя служба не подчиняется реальной власти. Каждый тащит свой карман, позабыв о том, что надо отапливать больницы, школы и надо подавать тепло в жилые кварталы.
В правительстве утверждают, что ликвидация ВГУПов и МУПов сделает рынок более конкурентным. Эксперты, в свою очередь, предсказывают рост тарифов на услуги ЖКХ. По мнению коммунистов, реализация законопроекта по последствиям будет сопоставима с повышением пенсионного возраста.
То предложение, которое внесло правительство Медведева на сей счет, на мой взгляд, является абсолютно провокационным. Оно подрывает возможность управления коммунальными службами. Я проконсультировался с ведущими руководителями крупнейших городов, они сказали, это полностью лишает нас возможности нормально управлять жилищно-коммунальным хозяйством.
И еще раз о том, как Госдума на этой неделе заботилась о людях. Депутаты увеличили минимальный размер оплаты труда. Эта новость смогла вызвать у большинства россиян улыбку, но, к сожалению, только ироническую. Прибавка составляет 117 рублей. В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась презентация экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Иркутской области. В регионе, которым руководит коммунист Сергей Левченко, разработан 5-летний план социально-экономического развития. Иркутская область – богатейший регион России по запасу природных ресурсов. Также здесь сформирована мощная промышленная база. Внешнеторговый оборот региона составляет 8 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал превышает 4,5 миллиарда долларов. В прошлом году доход областного бюджета вырос на 11 миллиардов рублей, то есть почти на 30%. Это позволило запустить новые инфраструктурные и социальные проекты. Все благодаря грамотным управленческим решениям. О том, как плановая экономика позволяет территории развиваться даже в условиях жесткого системного кризиса, губернатор региона коммунист Сергей Левченко уже рассказывал на прошедшем в прошлом месяце круглом столе в Госдуме.
Уверен, что эти задачи нельзя решить без усиления роли государства в экономическом регулировании. Я не говорю об административном воздействии на экономику, его и так слишком много. И тем более не о ручном управлении. Я говорю о государстве как о стратегии, локомотиве экономического роста, умном регуляторе, планирующем комплексное развитие всех отраслей народного хозяйства. За время нашей работы Приангарье вошло в первую десятку рейтинга регионов России по эффективности деятельности исполнительных органов. Параметры бюджета Иркутской области положительно выделяются на фоне общероссийских тенденций.
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы обследовать обшивку пристыкованного к МКС корабля «Союз». В его корпусе им удалось найти дыру, которая стала причиной внештатной ситуации на станции 30 августа. Следов, подтверждающих, что отверстие делали изнутри корабля, космонавты не обнаружили.
По итогам 9 месяцев текущего года ущерб от коррупции составил 46 миллиардов рублей. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Чаще всего нарушали закон сотрудники правоохранительных органов, региональные и муниципальные депутаты, должностные лица органов госвласти. Минздрав разработал для россиян памятку о гарантиях бесплатной медицинской помощи. В ней подробно разъяснены права пациента. В частности, в документе говорится о том, что делать при отказе в предоставлении лекарств, входящих в госпрограмму. Сбербанк России ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на ближайшие два года. По данным организации, курс отечественной валюты будет колебаться от 65 до 70 рублей за доллар. Инфляция может достичь 5%. Более 40% россиян никогда не читали Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. Кроме того, с каждым годом снижается число граждан, знающих о том, что День Конституции отмечается 12 декабря.
Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией. Иск о защите чести и достоинства подан в Люблинский суд Москвы. Золотов просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные в расследовании сведения, а также взыскать с оппозиционера 1 000 000 рублей. В случае выигрыша эти деньги пойдут на благотворительность, они будут отданы на нужды одного из детских домов, заявили в Росгвардии. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат «Дружба народов» завышает закупочные цены в несколько раз. Кроме того, как заявили в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД. Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в форме теледебатов. Однако сражение так и не произошло. Мясокомбинат «Дружба народов» со своей стороны обратился в арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просит опровергнуть распространенные сведения о коррупции в поставке сосисек для новоявленных жандармов. Мы будем следить за развитием событий.
Жильцы 5 домов в поселке Тиинск Ульяновской области остались без тепла и с долгами. Закрыв муниципальную котельную, местные власти обрекли людей на огромные расходы. Подробнее расскажет Елена Кухарева.
В тепле, но без денег. В такой ситуации оказались этой зимой жильцы 5 домов в Тиинске. Люди были вынуждены установить в своих квартирах индивидуальное отопление. Газовые котлы стоимостью от 80 до 120 тысяч рублей. Те, кто этого не сделал, остались без тепла. Но многие предпочли взять на эти цели кредиты, которые в итоге не могут погасить.
Теперь каждый месяц мне звонят и просят, где, как хотите, отдавайте нам вот эти по 10 тысяч. Если я платить не буду, то у меня приедут, просто отопление, заглушку поставят.
Раньше дома отапливала муниципальная котельная, но местные чиновники распорядились ее закрыть. Как отмечают в КПРФ, прежде чем это делать, власти должны были поинтересоваться материальным положением людей и узнать, хватит ли им денег на установку индивидуального отопления.
Самое страшное, что людям не на что жить. Их доходы меньше, чем расходы. Потому что отдать за кредит и за квартплату, у 8400 в основном у всех пенсия, денег просто не остается.
В местной администрации уверяют, люди сами собрали подписи за закрытие муниципальной котельной и переход на индивидуальное отопление. Однако жильцы все как один заявляют, что свое согласие не давали и никогда не дали бы. Они уверены, документы подделаны. К решению проблемы подключились депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе.
С своей стороны я направил обращение и обратился сразу к прокурору Мелитесского района, потому что считаю, что отключение, в данном случае такое силовое отключение от централизованного отопления, лишение людей возможности нормально существовать, является, по сути, уголовным преступлением.
На сегодняшний день 15 семей не видят выхода из кабальной ситуации и не представляют, как жить дальше. Из-за вынужденных кредитов люди остались без средств к существованию.
«Газпром» в Липецке добивается сноса жилого дома. Здание стоит в охранной зоне газопровода высокого давления. Вот только его владельцы при покупке зарегистрировали постройку без каких-либо проблем. Теперь жильцы могут оказаться на улице. Подробности в нашем материале.
Ирина Владимировна – военный пенсионер. Долгое время своего дома у женщины не было. Она скиталась по общежитиям. И вот в 2016 году Ирина Владимировна получила сертификат на приобретение собственного жилья и купила дом. Сделку зарегистрировали без проблем. А некоторое время спустя «Газпром» подал на пенсионерку в суд с требованием снести постройку, так как она находится в зоне газораспределительной сети.
Он сначала начал присылать мне предписание, на котором я с сыном отвечала, что у меня другого жилья нет, уехать мне некуда. Вот, и устранить эту проблему я не могу. Сдвинуть дом на 20 метров – это нереально.
Суд признал действия «Газпрома» законными. Согласно решению инстанции, пенсионерка должна самостоятельно снести единственное жилье.
Я должна взять кувалду, сломать свой дом, вынести вещи на дорогу, сесть и стать бомжом. Я военнослужащий, которая заслужила. Я должна стать бомжом в нашем государстве.
Росреестр зарегистрировал данную сделку, обременение тоже не было обнаружено. То есть, естественно, здесь одно, скажем так, бездействие породило другое, халатность и так далее, как это можно назвать. Естественно, это вина определенных людей.
Как отмечают в местном отделении КПРФ, в округе очень много домов, которые попадают в охранную зону. Их судьба неизвестна. Пострадать может огромное количество людей.
11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В честь юбилейной даты в Москве в районе Таганки открыли памятник писателю. В Государственной Думе сегодня тоже вспомнили Александра Исаевича. В частности, спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что это памятная дата для всех государственных деятелей. По мнению Володина, идеи Солженицына по укреплению страны актуальны и сегодня.
Хотелось бы, чтобы мы помнили об этом человеке, о том, что он сделал для нашей страны, о его учении, которое в разных сферах призывает нас быть, с одной стороны, более эффективными, но с другой стороны, всегда думать, чтобы у нас не вырастали крылья, что мы работаем для людей. Об этом он говорил неустанно.
В КПРФ к творчеству Александра Солженицына относятся иначе. По мнению коммунистов, заслуги писателя сильно преувеличены.
В своем антикоммунистическом раже Солженицын дошел до того, что в одном из выступлений перед американскими студентами призвал или признал возможным даже нанесение ракетно-бомбовых ударов по советским городам, организацию атомной бомбардировки Советского Союза, тем самым перечеркнув любые рассуждения о глубоком патриотизме Солженицына.
Как отмечают в КПРФ, это была не борьба против советской власти, но борьба против советского народа. Отношение к Александру Солженицыну россиян сегодня наглядно показывают результаты голосования в проекте «Великие имена России». В рамках проекта аэропорт Минеральных Вод мог получить имя писателя, но свой голос за Солженицына отдали всего лишь 3% участников. Цифры говорят сами за себя. В Кремле не согласны с тем, что Петр Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе как акт агрессии со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что власти Украины используют нашу страну как образ врага для достижения внутриэлекторальных целей.
Летчики ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместные занятия. Они изучили вопросы подготовки экипажа и техники к выполнению полетов, ознакомились с районом проведения учений. Помимо этого, пилоты выполнили ряд практических заданий.
Нападение на прохожих в центре Страсбурга носило террористический характер. Об этом заявил мэр города. Напомним, 11 декабря мужчина устроил стрельбу на рождественской ярмарке. Есть раненые и погибшие. В расследовании задействована антитеррористическая полиция. В Бразилии прошла масштабная акция протеста. Она была организована профсоюзами страны. Демонстранты выступили против решения президента расформировать Министерство труда. Протестующие обвинили правительство в стремлении уничтожить права трудящихся. Во Франции возобновились акции протеста студентов и лицеистов. Они выступают против реформы образования и увеличения платы за обучение. Кроме того, учащиеся заявили о своей солидарности с представителями движения «Желтые жилеты».
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 6-11, днем 4-9 метров в секунду. Температура ночью и днем около нуля.
Мы передавали последние известия.
Это «Волна местного радио».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о государственных унитарных предприятиях и муниципальных унитарных предприятиях. Почему правительство хочет почти все их реорганизовать и зачем это нужно. Гости нашей студии. Иванов Николай Николаевич, член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ.
Добрый день.
Зубрилин Николай Григорьевич, член комиссии по городскому хозяйству, жилищной политике и безопасности Московской городской думы, фракция КПРФ. Куликова Татьяна Юрьевна, экономист. И Селиванкин Сергей Валерьевич, член экспертного совета комиссии Московской городской думы по городостроительству, государственной собственности и землепользованию. Николай Николаевич, вот Федеральной антимонопольной службы вносится законопроект, предусматривающий запрещение создания и осуществления деятельности значительной части государственных и муниципальных унитарных предприятий. Наверное, все слышали такую аббревиатуру ГУПы и МУПы. Вот что это такое, зачем это нужно и к чему это может привести?
Действительно, правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект под номером 554-026 о внесении изменений в отдельные законодательные акты. По этому законопроекту не просто ликвидируются действующие государственные муниципальные унитарные предприятия, запрещено создавать новые. Остаются только в области оборонки и безопасности некоторые муниципальные предприятия, по которым унитарные, без которых невозможно обойтись. Что стоит за этим? За этим стоит, в общем-то, мнение Федеральной антимонопольной службы, которая считает, что ГУПы и МУПы мешают конкуренции на локальном рынке, и что они создают, в общем-то, неконкурентную среду. На самом деле ситуация, мне кажется, совсем в другом. Происходит нарушение 8 статьи Конституции, ликвидируется одна из форм собственности, которую 8 статья Конституции обязуется защищать. В частности, в этой статье говорится, что под защитой государства находятся все формы собственности. Государственная, частная, акционерная и так далее, и так далее. То есть все формы собственности имеют право на существование и имеют право на государственную защиту. Государство отказывается от унитарных государственных и муниципальных предприятий. Правда ли то, что говорит Федеральная антимонопольная служба? Ну вот сравните. В стране сегодня 18 624 государственных и муниципальных унитарных предприятий. А всех форм собственности организаций 7 миллионов. Могут ли 18,5 тысяч влиять на конкуренцию среди 7-миллионной массы вот этих предприятий и организаций? Да нет, конечно. Это абсолютная, в общем-то, фальсификация и ложь в данной ситуации. ситуации. А почему надо сделать? Для чего вот это создается? Для того, чтобы окончательно забить последний гвоздь в гроб коммунизма, как говорил в свое время Чубайс, ликвидировать собственность, которая принадлежит народу, хотя бы через государственные органы и муниципальные органы власти.
30 лет бьют, бьют, забивают, да, уже запас гвоздей кончается. Забивают, да. Сергей Ильич, а в чем, ну даже с точки зрения власти, чтобы, как говорится, встать на их точку зрения, вот в чем выгода в ликвидации МУПов и ГУПов? Ведь совершенно очевидно, что в некоторых отраслях никакая конкурентная среда невозможна, что управляемость всего этого дела, всего хозяйства упадет. Вот какие, может быть, плюсы, что они видят? Наверное, как всегда, экономия бюджета, на нас хотят сэкономить, оптимизировать нас.
Дмитрий, вы знаете, я думаю, что здесь речь идет не столько об экономии бюджета, но мне не хочется говорить такую терминологию, как сговор, но, похоже, именно это имеет место сегодня. Дело в том, что мы помним, что при советской власти были так называемые жилищно-эксплуатационные конторы, ЖЭКи, которые потом перешли в ДЭЗы. И практически у обычного рядового жителя, как впоследствии после приватизации помещений, собственника этих помещений, никогда не было проблемы набрать номер, вызвать слесаря, вызвать мастера, который по маленькой цене, по очень крошечному тарифу делал ремонт в вашей квартире. Необходимые вещи в сантехнике.
Иногда даже и бесплатно.
Иногда это было даже, часто это было бесплатно. И мы всегда имели очень удобную систему управления многоквартирными домами. Точнее говоря, люди не задумывались, лишнее себе в голову не брали. Но после того, как появились частные управляющие компании, надо напомнить, что в 90-е годы, это был конец 90-х, начало 2000-х, шла волна, когда по Москве фактически шло акционирование государственных ДЭЗов. Появлялись непонятно откуда взявшиеся, пришедшие из хороших гор люди, которые с трудом владели русским языком, организовывали проведение общих собраний собственников помещений, и на этих собраниях присутствовали, как правило, представители управ. А потом жители в один прекрасный день узнавали, что они должны платить в разных районах города разные суммы, разные тарифы за одни и те же предоставляемые услуги.
И уж, кстати, никак не ниже того, что было. Они да, разные
конечно,
были, но обязательно
конечно.
Выше.
Иногда они отличались даже в несколько раз. Вот на начало 2000-х годов, когда были обращения жителей, и мы разбирались много с этими вопросами, возникло такое понятие неких сговор, неких структур органов власти, которые допустили и давали возможность этим организациям работать на рынке ЖКХ. И в дальнейшем ситуация практически мало изменилась, как бы о ней сказочно нам не рассказывали. Мы с вами помним, как в Москве проводилась так называемая тосажизация. Когда было постановление правительства Москвы, номер сейчас не скажу, но суть была такая, что если вы создали товарищество собственников жилья, то вы будете включены в программу проведения капитального ремонта до 2010-2014 года. То есть людей пытались заманить всякими способами в ловушки этого рынка. Самое интересное, что руководили ТСЖ иногда руководители новосозданных управляющих организаций. Под их ведением находилось порядка 100 товарищ собственников жилья. И были объявлены, конечно, и депутатами Московской городской думы, фракции КПРФ, коммунистами, работа по просьбам жителей по обращению в прокуратуру и дальнейшей ликвидации подобных фальшивых структур. Но четко прослеживалась взаимосвязь между органами власти, к сожалению, к великому, как говорю, оценочные суждения, но иногда оценки бывают слишком четкие, вместе с нерадивыми управленцами. Поэтому на сегодняшний момент, к сожалению, приходится в очередной момент говорить вот это понятие «сговор».
Николай Григорьевич, ну, все действительно, все доводы, они вертятся вокруг конкуренции, создания конкурентной среды, в ГУПы и МУПы препятствуют созданию конкурентной среды. Но я понимаю, если бы они владели торговыми сетями, там можно еще как-то говорить. Но какая может быть конкуренция в сфере жизнеобеспечения? Вот я смотрю на наши города, вот те же самые ЖЭКи теперь называются управляющие компании, новые создать там невозможно. Ну, может быть, в Москве еще как-то полегче, а в стране. Какая здесь может быть конкурентная среда?
Да никакой практически. Здесь может быть только нажива незаконная. Вот смотрите, жилищно-коммунальное хозяйство города Москвы содержится сейчас, на данный момент, только за счет взимания средств с тарифов москвичей. Я задавал в Мосгордуме вопрос чиновникам из департамента ЖКХ, и они сказали, никаких дотаций, ни копейки государство уже не вкладывает в ЖКХ. Поэтому у нас такой разгул, так скажем, ценообразования. Цены никто не контролирует. Была вот такая организация, как по ценообразованию в Москве. Там были поставщики тепловой энергии, электроэнергии, и были представители московского правительства. И они на договорной основе устанавливали тарифы. И, в принципе, зарабатывать на ЖКХ в России абсолютно невозможно. У нас 7 месяцев отопительный сезон. На это требуются огромные деньги. И во всех нормальных странах, в принципе, ЖКХ и содержание жилья, оно дотируется. А у нас вывели под ноль. Вы помните, что говорил Чубайс несколько лет назад, ЖКХ должно приносить прибыль. И вот либеральная вот эта политика, она продолжает укореняться в ЖКХ.
Я прошу прощения, а с другой стороны, а почему нельзя получать здесь прибыль? Ведь сколько бы ни потребовали, люди все равно заплатят. Им деваться-то некуда.
Нет, не совсем так. У нас государство не обеспечило людей нормальным доходом, чтобы оплачивать высокие тарифы и дорогое проживание, вот в частности, в
то
городе Москве.
То есть есть определенный порог.
Да, но тут есть абсурдная какая-то ситуация. В Подмосковье доходы меньше, а квартплата больше даже, чем в Москве.
Да, да,
вот
это факт.
Непонятно, на что опираются представители ЖКХ Подмосковья и города Москвы, когда такая разница. Оптимально должно быть там, наоборот, дешевле содержание ЖКХ. И внедрение коммерческих структур в ЖКХ, оно вообще не оправдано. У меня есть примеры такие, когда я еще сам был главным инженером в жилищно-коммунальном хозяйстве и занимался эксплуатацией жилья. Когда к нам пришла в 98 году управляющая организация коммерческая, ровно через год я сравнил, так скажем, состояние директора нашего государственного учреждения и предпринимателей. Наш директор, как был человек среднего достатка, он не был нищим, не был супербогатым. Человек нормального достатка. А вот представитель коммерческой структуры, паразитируя на проблемах ЖКХ, через год уже купил дачу на Черном море и яхту себе. И потом еще 9 лет наживался, паразитировал на проблемах ЖКХ, и в итоге пришлось его уволить. Понимаете, и он даже чуть не сел в тюрьму.
А я хотел сказать, что будет нас учить, как работать, как жить, как сейчас это модно.
И избежал тюрьмы, чудесным образом избежал тюрьмы. То есть вот такой пример у меня был перед глазами.
Татьяна Юрьевна, приводится аргумент со стороны ФАС, вот на мой взгляд, и, наверное, на взгляд абсолютно большинства людей, просто смешной, анекдотичный, что все вот это приведет к снижению тарифов и цен. Вы в это верите?
Нет, конечно, нет. Это действительно, на взгляд любого нормального человека, совершенно анекдотичный аргумент. Но здесь я хочу немножко дополнить о том, что ими хотят достичь, во всяком случае, в чем декларируемая цель вот этого всего приватизации. Они хотят, чтобы в эту сферу, в сферу ЖКХ, пришли инвестиции частные. То есть, в общем-то, не секрет, что у нас все эти сети тепловые, все это в довольно плохом состоянии. У государства денег на то, чтобы привести это в нормальное состояние, нет. Ну, во всяком случае, оно не может их найти, не может выделить. И считается, что если это все приватизировать, то частный новый хозяин, он будет заинтересован в том, чтобы были, чтобы все это работало лучше, и он будет делать инвестиции, которые в итоге окупятся, сделают это все более дешевым. То есть утеплить трубы, чтобы было меньше потерь, и тогда можно сделать ниже тарифы. Но на самом деле это, конечно, все глупость. Никто тарифы ниже делать не будет. Тарифы будут делаться только выше от этого. И потому что прибыль, как сказать, никто не сможет принудить эти компании направлять прибыль в развитие.
И потом там инвестиции, они же сопоставимы вот с базой на Луне. Мы говорим, что у нас будет база на Луне. Да. Наверное, инвестиции примерно столько же будут стоить в эту
сферу,
да?
Конечно, конечно. То есть регулирование эти тарифы, когда это все будет в частных руках, гораздо сложнее. Вот я тоже хочу немножко дополнить вот про ситуацию с Подмосковьем и с Москвой. В Подмосковье действительно гораздо дороже люди платят за ЖКХ. И все-таки платят. То есть это очень неэластичный спрос. Куда деваться? То есть и в Москве, если увеличить, то они тоже будут платить. Ровно потому, что они, во-первых, больше у них доходов, значит, можно еще больше увеличить. Так что здесь вполне понятная мотивация, зачем это надо делать.
Николай Николаевич, ну вот авторы законопроекта говорят, предприятия, относящиеся к естественным монополиям, под его действия якобы не попадут. То есть вот электроподстанции, там источники снабжения разного рода. А вы в это верите? И не кажется ли вам, что аппетит приходит во время еды? Вот сейчас сначала это продавят, потом следующее продавят, потом в конце концов всю эту сферу отдадут на откуп частнику. и мы окажемся у него в заложниках.
К сожалению, вот под этот закон попадут самые ликвидные государственные и муниципальные предприятия, то есть приносящие какую-то, хоть какую-то прибыль, потому что они будут представлять интерес для частного собственника, и он, соответственно, постарается прибрать их к рукам, как прибрали к рукам всю государственную собственность чиновники, находящиеся
там. Они ликвидны, оставить нам государство.
Да, они ликвидны, оставить нам. А ведь есть огромный, целый пласт есть тех сфер, в которых невозможно, в принципе, действия каких-либо частных структур. Отдаленные военные городки, хлебозаводы, бани. Вот мы говорим, деньги не пахнут. А я бы интересовался, что будет, если баня перейдет из государства, муниципального предприятия, перейдет в частные руки. Это означает повышение резкой цены, это означает количество людей уменьшает, а в основном малоимущие посещают, завшивленность, антисанитария. Вот и получается,
что... Перепрофилирование под магазин.
Под магазин, совершенно. Вот и получается, что деньги начнут иметь запах, тот, которого, вы говорите, нет сегодня. Так вот, я хотел бы сказать, что Артемьев Игорь Юрьевич, руководитель ФАС, периодически выступает в Государственной Думе как руководитель этой службы, а я выступаю с докладами там, и его периодически критикую. Он обижается, конечно, но обида его совершенно напрасна, потому что ФАС находит проблему на пустом месте. Я приводил как-то пример о том, что они нашли картельный сговор, ФАС нашла картельный сговор в одном из городов России между двумя владельцами батутов. Один батут и второй батут, они сговорились установить одну цену, вот это картельный сговор, и людей осудили по этому картельному сговору. Вот то, что сейчас происходит с ГУПами и МУПами, абсолютно искусственно придумана, надумана проблема в угоду отдельному слою лиц в государстве, те, кто заинтересован. Аргументы нулевые абсолютно. Никаких серьезных аргументов в пользу того, что нужно ликвидировать государственные муниципальные предприятия, нет. Есть только набор пожеланий благих, и этот набор только в интересах этой узкой группы людей.
Я как раз предлагаю посмотреть сюжет, снятый журналистами нашего телеканала, о таком муниципальном предприятии, которое сменило форму собственности.
В детском саду и школе пустые коридоры, в классах перевернуты стулья. Детей здесь не было с 9 октября. Родители бьют тревогу, их держат в полном неведении.
У меня двое детей, один из которых учится в 9 классе, которому сдавать, да, экзамены. Как бы тоже... Переживаем безумно, как это все пройдет. Он же потом не скажет на экзаменах, там, да, у нас школа была закрыта, потому-то, потому.
Мы взяли ребенка с детского дома. То есть с меня как бы спрос, органы опеки ведут, двойной. Если мой ребенок не ходит в детский сад, я должен отчитаться перед ним.
Как объясняют в администрации района, частная котельная, которая отапливала здание, необоснованно увеличила тариф в 2 раза. Начали копиться долги. За 10 месяцев 3 миллиона рублей. Осенью поставщик перестал подавать газ. В школе установили электрические котлы.
Температура в помещениях поднялась где-то 4-6 градусов. И нормы она не достигла. То есть в школе сейчас средняя температура где-то 13 градусов.
В заложниках этой ситуации оказались не только дети, но и их родители.
Нам не с кем оставлять детей. Мы вынуждены сидеть дома. Мы не можем работать.
Пока между администрацией района и поставщиком газа идут судебные разбирательства, дети сидят дома и пытаются учиться дистанционно. Но это подходит далеко не всем.
Сегодня отправила в 3 класс внука за заданием. Ему дали задание, чтобы потом это сделать и через интернет отправить это домашнее задание. Я не понимаю в этом. Я не могу ему объяснять.
На вопрос, сколько еще будут длиться разбирательства и когда дети смогут вернуться в школу и садик, никто ответить не может. Помощи людям ждать неоткуда. Елена Кухарева, «Красная линия».
Сергей Ильич, вот понятно, что в Москве будут проблемы серьезные с этим переходом, с этой реформой. Но в России, я думаю, просто будет катастрофа, если начать вот это все осуществлять. Вот яркий пример Омской области. Думаю, то же самое будет повсеместно. А вы как считаете?
Вы понимаете, к этому приводит банальная коммерциализация. Вот появляется на рынке ЖКХ некий подрядчик, который заключает договора с государственной администрацией на поставку тех или иных ресурсов. Водоснабжение, теплоэнергии, что угодно. В один прекрасный момент этот подрядчик, эта организация решает поднять цены. Ему не важно, что существуют, наверное, какие-то нормативы, которые определены постановлениями данного региона. Он берет и тупо повышает эти цены. При этом молчит прокуратура, при этом молчит федеральная антимонопольная служба, хотя она тоже должна реагировать. И самое интересное, что молчит счетная, контрольно-счетная палата того региона, которая должна была бы проверить до этого существующие организации по подаче необходимых ЖКХ услуг в те же школы, которые отвечают за целевой расход финансовых бюджетных средств, за целевое расходование, за все необходимые параметры. И сделать так, чтобы вот эти государственные организации непосредственно хорошо работали. Как это было при советской власти? Ведь не было таких прецедентов. Сегодня эту сферу отдали на откуп коммерсантам, ответственности никто не несет. И еще момент очень интересный. Вот у меня, уважаемые коллеги депутаты, если я что-то говорю не так, подправят. Был недавно сюжет по ТВЦ о том, что в настоящее время даны преференции образовательным учреждениям, медицинским, установить определенный пакет, в рамках которого будут предоставляться услуги. 2 урока русского языка, 2 урока литературы. Третий урок литературы, третий урок русского языка – это дополнительное образование за те суммы, которые устанавливает учреждение учебное и может предложить эти услуги. То есть у нас, получается, вводится минимум уже в существующих государственных организациях и дается им право как бы зарабатывать деньги. Таким образом, мы сегодня имеем ситуацию катастрофическую, когда… Как уже сегодня в Москве, вы не попадете, хотя это государственная сфера по ОМС, вы не попадете к врачам-специалистам, если не попадете к терапевту, который, если посчитает нужным, по каким-то своим канонам, критериям, направить вас к тому же эндокринологу. Понимаете? Идет целенаправленное разрушение созданного в советское время механизма, который действительно работал в интересах людей. Коммерциализация. Страшное слово.
Николай Григорьевич, ну не то, что я буду за частника заступаться, нет, но просто ведь понятно, как говорится, и ежу. Если разрушить цельную систему, сделать вместо нее россыпь вот этих организаций, да еще коммерческих, понятно, что цены вырастут. Даже экономически обоснованные издержки резко вырастут. Неужели это непонятно авторам реформы?
Понятно, но есть такое понятие, как либеральный курс. Коммерциализировать все предприятия. Вот смотрите, правильно сказал Сергей Селиванкин, в каждом районе города Москвы была дирекция единого заказчика и 8 ДЭЗов, например, да, участков. При каждом ДЭЗе 2 или 3 участка мастерских. Там была бригада 12-14 человек, там были маляры, слесарь дежурный, аварийная группа, электрогазосварщик. Сейчас вместо этого, вместо одной бригады, несколько бригад. Кодовые замки обслуживает одна бригада предприятий. У них генеральный директор, главный бухгалтер, штат сотрудников плюс исполнители. Входная группа, другая предпринимательская структура обслуживает. Кровельщики, другая частная структура. Содержат фасад, придомовую территорию, третья структура. То есть вместо 14 людей рабочего штата, которые выполняли эту работу на местах, сейчас там до 60 доходит. А зарплату нужно изымать, значит, она идет из тарифов. И, кстати, вот эта вот тарифная политика, она очень скрыта от населения и даже от депутатов. И я не уверен, что в Госдуме знают об этом. Вот нет такой статистики. За 17-й год собрано в части сборов за тарифы в ЖКХ, например, 2 триллиона рублей. Нету такой статистики. Сколько они собирают с нас, мы не знаем.
Но сколько… Тем более не знаем, насколько это экономически обоснованно, да, получается. Да.
Мы не знаем. А сколько направляется в бюджет, мы знаем. Но это та сумма, которую они нам позволили узнать. И они нас, депутатов, извещают. Вот такая-то сумма направлена туда. Но передвигать по статьям — это невозможно. Вот 4-й год уже я работаю в Мосгордуме, и ни разу нам не удавалось ни одной копейки передвинуть ни влево, ни вправо. То есть нас просто ставят в известность о бюджетных расходах. А для чего тогда депутатский корпус установлен? Для того, чтобы слушать и поддакивать. У нас должно быть право делать передвижки, у нас должно быть право депутатского запроса, чтобы нам доложили, сколько было собрано в Москве за 2017 год, например, за услуги электроснабжения, сколько за горячую воду, сколько за холодную, какую прибыль дало коллекторное хозяйство, какую сумму денег собрал Мосводоканал. Вот эта статистика, она покрыта тайной. И вот именно из-за этой тайны мы имеем отраслевых олигархов. Потому что они нам говорят, что ЖКХ находится в плохом состоянии. И возникает вопрос, если нет денег, не хватает на капитальный ремонт, почему вы такие богатые? Может быть, слишком вы много изымаете из полученных вот этих тарифных платежей? А если бы вы так не обращались с этим поступлением, может быть, и хватило бы нам на содержание ЖКХ? И опять возникает вопрос. Коммерциализация ведет именно к этому, к теневому обороту денежных средств из тарифной политики.
А вот, кстати, и тем не менее, замминистра Чибис заявил, что он приложит все усилия для того, чтобы ликвидировать муниципальные унитарные предприятия в сфере ЖКХ.
Так это понятно. Я просто сейчас вот вспоминаю, а офисы управляющих компаний по сравнению с советскими ЖЭКами, я вижу, что вот реально у них реформы удались. Действительно, они засверкали богатством и огнями. Татьяна Юрьевна, но не кажется ли вам, что это как раз форма, во-первых, закрепления той приватизации, которая уже состоялась, а люди ведь недовольны управляющими компаниями частными. И это уже принципиально следующий шаг. И ни о каком уже падении тарифов не может идти речи. Вот закрепляется сложившееся положение и делается
дальнейшее. Да, несомненно, это так, действительно. Вот люди недовольны. И даже интересный такой момент, что иногда для некоторых, как сказать, высокопоставленных недовольных вернулись к старой, вот в Москве, к старой системе государственного или муниципального владения там, для там, высотных, для группы.
Я, кстати,
там,
вообще заметил,
зданий.
Что у нас для элиты, да, как существовал, да, социализм, да, так и существует.
Да, да, да. То есть это
нас.
Сейчас тоже есть. Так, да. Что, как бы, народ действительно недоволен, и это понятно, что это, в общем-то, ситуация нестабильная. Вот они решили ее таким образом стабилизировать. Ну и, естественно, пойти дальше. Потому что, как бы, ну, надо уже что-то, как бы, надо дальше им свое богатство увеличивать. То есть уже все-таки, как сказать, все переварили то, что на прошлом этапе приватизировали. Теперь надо как-то идти дальше. Нужны, в общем, дальнейшие экспансии.
То,
своего.
Что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели.
Да.
А, Николай Николаевич, но вот допустим, не знаю, каким образом, но как-то создали эту конкурентную среду, какая-то появилась там разнообразие управляющих компаний на этом рынке. А кто сказал, что эти конкурсы, тендеры, они будут проходить честно? Вот я вижу, что частенько их выигрывают, скажем так, люди приближенные, и целые механизмы есть. Вот как можно гарантировать, что действительно эта конкурентная среда будет работать, а не будут попадать компании каких-нибудь родственников, братьев, зятьев?
Никак нельзя гарантировать. Более того, авторы законопроекта говорят, ну а что вы расстраиваетесь? Вы можете все 100% акций передать в управление, значит, районной администрации, и это будет то же самое, что и есть сейчас. Тогда зачем менять эту форму собственности? Давайте ее оставим. Второе, что если начнутся тендеры, то я еще раз хочу сказать, что уйдут первые те структуры, которые будут хоть маломальски приносить доход какой-то, а остальные все будут брошены. И вот, кстати, вот в этом большая беда. Это даже больше, чем экономическая диверсия. Это сравнимо с санкциями США, вот то, что сегодня происходит. Мы можем себе представить, ладно, Москва, она вот здесь центр, здесь все близко, рядом. А отдаленные районы России, а севера, а там, где никто не хочет даже бесплатно взять на себя структуры, вот те же самые ЖКХ, метение дворов тех же самых, уборка мусора, мы со свалками сколько сейчас мучаемся здесь, и мы даже себе представить не можем те проблемы, которые возникнут, когда будут ликвидированы унитарные муниципальные предприятия. Поэтому это большая беда, с этой бедой нужно будет бороться, фракция КПРФ однозначно будет выступать против, но нас, безусловно, не так много, чтобы поставить заслон этому закону, поэтому мы и обращаемся к широкой общественности. Здесь я прошу прощения, вспомню разговор в Одессе. Тетя Соня, вы почему такая грустная? Да вот Мойша и Изи ушли кота топить. Так что, вам кота жалко? Да нет, кот уже 2 часа назад как вернулся. Так вот, мы думали, что уже конец капитализму, что уже все приватизировали. А нет, он вернулся из 90-х годов. И остатки, которые еще сейчас есть, сегодня стараются передать в частные руки. За этим стоит большая государственная беда, которой, еще раз говорю, будущим органам власти предстоит бороться. Но а наша задача сейчас этого не допустить.
Сергей Валерьевич, вот очень модный термин сейчас — государственно-частное партнерство. Вот у нас вообще всякую гадость любят обзывать такими терминами: сокращение, оптимизации, например, там, разрушение, реформами. Вот государственно-частное партнерство. Как вы думаете, это что, такая новая форма семейного подряда сейчас?
Вы знаете, сложный вопрос. С одной стороны, я бы мог представить себе, что если есть государственные интересы и есть интересы частных предпринимателей, и вот их совмещение, участие в определенном проценте государства в какой-то важной для населения деятельности, например, создается медицинская клиника, государственное частное партнерство.
Применительно к сфере ЖКХ мы обсуждаем. Хорошо, наверное, вот
хорошо тут, создается жилищно-коммунальное хозяйство, некая организация, которая, например, как фантазия, будет заниматься полным циклом утилизации отходов от строительства в городе Москве. Это тоже сфера ЖКХ. У нас объявили очень хорошо в прошлом году программу реновации, очень выделили хорошие суммы из бюджета, потом оказалось, что эта программа продляется до, там, на 15 или чуть ли не на 20 лет. Замечательно, выбрали кого надо, по итогам сделаны хорошие рекламы, но суть-то не изменилась. Вопросы вывоза твердых бытовых отходов, которые относятся и составляют одно из самых важных направлений как ЖКХ, так и экологии, является на сегодняшний момент крайне важным и обсуждаемым. Где государственные интересы и частных предпринимателей в нужной сфере? Где строительство не мусоросжигательных? Не надо травить людей, где люди массово выступают против выделения диоксидов. Необходимых новых полигонов, где мусороперерабатывающие заводы с современными технологиями. Вот ГЧП должно работать в этой сфере. На сегодняшний момент, к сожалению, мы наблюдаем наличие ГЧП в сфере тех же перераспределения обязанностей внутри ДЭЗов, так называемых, создаются управляющие организации как бы совместно с государством, совместно с некими акциями отдельно взятых предпринимателей. Короче говоря, делится рынок управления многоквартирными домами, управления с точки зрения жилищно-коммунального хозяйства по всей стране. И вот такое ГЧП крайне неприемлемо. Во-первых, мы должны иметь возможность видеть отчеты официальные на соответствующих информационных сайтах. Да, они как бы существуют, но я думаю, что вот Николай Григорьевич очень много за человек, который занимается активно работой и контролирует деятельность управляющих организаций, подтвердит. В основном этого мы не наблюдаем сегодня. Часто мы не можем найти отчетности тех организаций, на которые жалуются жители. А дальше вопрос лицензирования. Попробуйте лишить лицензии управляющую организацию сегодня за то, как она работает. А особенно, если в ней есть доля государства и частника. Частник будет топить за свою долю, а государство никогда не укажет фамилию чиновника, который подписал документы на убыток тому же государству на миллиарды рублей.
То есть вместо государственного частного партнерства мы получаем просто сращивание.
Мы сращивание криминальное, к сожалению, получаем, так как это реализуется. ГЧП должно работать в тех сферах, которые необходимы. Еще раз говорим, в сфере утилизации ТБО. Ради бога, создавайте, но все должно быть открыто и честно, во благо народу. А у нас опять еще говорим, коммерциализация, ничего другого.
Николай Григорьевич, но вот 30 лет нам внушают, что частник придет, порядок наведет. Вместо этого мы видим, что по всем параметрам частник у нас неэффективен. Ну, я, кстати, хочу за него заступиться. У нас просто природа такая, такие природные условия погодные, что действительно эффективны только государственные механизмы. Но я смотрю, продолжают упорно наступать на эти грабли, и теперь уже в сфере, которая просто связана с выживанием населения.
Да, вот смотрите, в Москве есть фонд, департамент капитального ремонта, государственный. Структура. И при нем в рамках государственного частного партнерства создан фонд капитального ремонта, а это уже частная структура, коммерческая. И ей департамент капремонта передал исполнительные функции. И они, выпуская свои решения, постановления, теперь отдают приказы префектурам и районным управам. Это что, предприниматели управляют государством, государственными институтами? Это абсолютно недопустимо. В то же время департамент капремонта, передавая свои полномочия фонду капремонта, снимает с себя ответственность за последствия проведения капремонта в Москве. Потому что по существующему закону, если завтра фонд капремонта обанкротится, то с него взятки гладкие. Его нельзя привлечь к ответственности. Есть закон о банкротстве, они этот вопрос решат, но население лишится вот этих накоплений на капремонт, которые мы сейчас уплачиваем по двойному, кстати, направлению. В действующих тарифах еще с советского времени 1/10 часть отчислялась на капремонт. Потребили мы, например, 10 кВт электроэнергии. 1/10 шла на платежи, на накопление на капремонт. Эти условия остались, и теперь еще взносы на капремонт мы оплачиваем. А взносы дело добровольное, но нас принудили это выполнять, потому что следуют санкции за невыполнение этих условий. И опять же завтра же со счета вот этих накоплений капитальных исчезнут деньги, а это тоже коммерческая структура. А нам скажут, идите в суд, судитесь, и правительство Москвы будет в стороне и отвечать ни за что не будет. Вот это итоги смешения государства и бизнеса. То есть абсолютная безответственность, и чиновники ни за что отвечать не будут. Крайний будет всегда житель города Москвы. Вот эту систему нужно менять. Каким путем? Отменять вот такие формы работы, как фонд капремонта и департамент капремонта. Это дело департамента капремонта и никаких фондов. Напрямую выполняйте свои должностные полномочия. У вас есть государственное финансирование, у вас есть зона ответственности. И все содержание ЖКХ в части капремонта должно относиться к ведению только департамента капремонта. Никаких фондов. Потому что фонд – это уже дыра в бюджете, это уже смешение полномочий, перехлёст полномочий, это уже вмешательство бизнеса в государственное управление.
А, Татьяна Юрьевна, ну а правильно я понимаю, что в отсутствии реальной конкурентной среды, а реальной конкурентной среды не будет, это совершенно очевидно. Вот все это довольно быстро будет вырождаться, мы это видим в других сферах, вырождаться будет в коррупцию и загнивание. Будет эффект совершенно обратный. Действительно, будет вот просто разграбление, и эти фирмочки, как в свое время к предприятиям, будут присасываться вот эти паразиты, самые настоящие, и высасывать последние соки из нас с вами.
Да, именно так. Это именно так и будет. Действительно. Потому что если мы запускаем здесь частников в эту сферу, мы не сможем вообще никак отследить их экономически обоснованные тарифы. Они вам всегда смогут обосновать там все, что угодно. И с помощью там привлечения всяких схем с субподрядчиками и так далее. То есть это все происходит и в других сферах, где есть госзакупки. Так что как бы здесь получится то же самое, с чем долго и безуспешно борется вот этот вот пресловутый закон о госзакупках, который на самом деле создал много проблем всем для нормальной деятельности государственных предприятий, но эффективности от этого сильно не прибавилось, а проблем прибавилось. Вот. Но что касается государственно-частного партнерства, здесь тоже хочется сказать, оно действительно, возможно, допустимо именно в тех случаях, когда нужно создать что-то новое с нуля. Вот как сказал коллега, там, мусоросжигательный завод, например, создать с нуля. Но здесь и даже в этих случаях это не обязательно самый эффективный способ. Потому что частник войдет в этот проект только если ему будет гарантирована хорошая возврат на его инвестиции, хороший доход.
Но у него такое свойство, да, у него такая задача,
конечно,
получать прибыль.
Если бы государство само вложило эти деньги и построило бы этот завод, пусть оно бы заняло эти деньги, например, на открытом рынке, то есть как занимает Минфин у нас. Здесь бы потребовалось меньший процент на это. То есть в итоге для государства этот проект стал бы рентабельнее, чем, по сути, вот, привлекая этого частника в долю, занимать деньги под более высокий коммерческий процент.
Ну, получается ведь что? Вот мы говорим, как левые патриоты, вот государство и частники. А на практике эти структуры, они давно уже срослись и перемешались. И родственники, и
да,
коммерческие связи.
Нет, здесь, конечно, это тоже проблема есть, что у нас и в этих вот в муниципальных предприятиях, так же, как и в госструктурах, там действительно они у нас, в общем-то, они не до конца государственные. Можно так немножко утрированно сказать, что они принадлежат кланам, принадлежат, в общем-то, и тем, кто у них директор, или там, кто хозяин директора. Поэтому здесь проблема-то с этим есть, но ее надо решать другим способом, а большим контролем, контролем общества над этими предприятиями. То есть надо на федеральном уровне контроль общества в пределах всего государства, а на муниципальном контроль общества над действием этих. То есть большее раскрытие информации об их деятельности депутатам, да и обществу в целом.
А на практике мы видим обратное.
На практике мы видим обратное. То есть, возможно, какие-то наблюдательные советы от общества, от вот просто от жильцов, от коллективов жителей данного региона. То есть вот этим можно проблему коррупции в государственных или квазигосударственных муниципальных учреждениях, ну не то чтобы полностью решить, но как-то смягчить.
Как раз я вот смотрю, наши государственные структуры очень не любят вот этот общественный контроль и всячески с ними борются. Я хочу вас познакомить с результатами опроса, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос мы задали. Главной движущей силой российской экономики должно быть стратегическое государственное планирование 93%, государственно-частное партнерство 4%, свободный рынок 2%, затруднились ответить 1%. Вот, может быть, кто-то никогда не говорит, скажет, что у нас ангажированная аудитория, но я уверен, если провести это ну, где угодно, кроме «Эхо Москвы», да, наверное, и там, результаты будут абсолютно те же сейчас.
Абсолютно
вот,
согласен
почему?
С вами.
Ведь мы, нам столько лет объясняли, что план – это экономический проигрышная система, рынок все расставит на свои места. А результат мы видим обратный.
Фракция КПРФ провела в Государственной Думе круглый стол, который сродни был парламентским слушанием. На этот стол съехала вся страна. А он, тема его была как раз внедрение стратегического государственного планирования. И здесь не теоретики выступали, а выступили те, кто на практике реализует вот это планирование. В частности, губернатор Иркутской области Левченко, губернатор Орловской области Клычков, мэр Новосибирска Локоть. Они рассказали, как в своей практической деятельности руководствуются вот этим самым планированием. Все сказали, что если есть четкий план, если под него подводятся ресурсы, если собираются и аккумулируются все силы для его реализации, эффект гораздо выше, нежели от стихии рынка. И то, что сегодня люди это видят, знают, а те, кто постарше и помнит из предыдущего опыта, абсолютно верное отражение общественного мнения. Но я хотел бы сказать следующее. Народ думает вот так вот, а руководство поступает совершенно противоположным путем.
А почему?
Трудно, не то, что трудно сказать, потому что вот идеи либерализма, которые проникли к нам в 90-х годах, они по-прежнему живучи. Вот смотрите, как из всех щелей поперло, прошу прощения, после выборов президента, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС там, на 2%, эти пресловутые 300 киловатт-часов на одну квартиру, которые значит, по бюджетным ценам, остальные по коммерческим. И вот сегодня ликвидация муниципальных и государственных предприятий – это все звенья одной цепи.
Кстати, знаете, вот в том, что вы перечислили, ну, рыночными механизмами даже не пахнет, а просто обдираловкой банальной.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. При этом хочу напомнить вам, что только в октябре этого года из страны вывезены 10 миллиардов долларов. Только в октябре, в одном
месяце. А мы ждем инвестиций иностранных.
Да, а мы спрашиваем, откуда взять деньги, и залезаем, власть залезает в карман жителям Российской Федерации. Мне кажется, вот эта гнилая либеральная политика, которая придерживается руководства страны, и заведет нашу страну в такой тупик, из которого выбираться будет придется долго и долго. Дай бог, чтобы без социальных потрясений и кровопролития.
Сергей Ильич, ну а я понимаю, по идее, вот что хотят сказать сторонники либерализма и рыночной экономики, но неужели за столько лет, ну непонятно, что в наших условиях, особенно в сфере жизнеобеспечения, это не работает, и эффект только обратный. Рыночная среда, наверное, хороша действительно, когда конкурируют торговые сети, и то там целые проблемы, а вот в сфере ЖКХ она невозможна и вредна.
Понимаете, иногда принимаются решения, в частности практические, которые задается вопрос, а профессионалы их принимали. Например, к нам обращаются жители, которые в Подмосковье рассказывают, что сегодня поставщики газа у людей, которые имеют квартиры в городе, едут на летний период жить на даче, в настоящий момент требуют каждый год заключать договор на обслуживание газовых приборов, которые находятся у них на участке. Ну, газовые плита, например, та же, например, тоже АГВ, возникает вопрос о рентабельности лишних действий, которые прописываются в работу коммерческих структур, которым дано право на поставку газовых услуг. Зачем обычному потребителю, я говорю просто с точки зрения потребителя и обычного гражданина, дважды заключать, ну, сначала, извиняюсь, один раз в год, в начале 16-го, потом в начале 17-го, потом в начале 18-го, каждый год заключать один и тот же договор. Вводятся лишние действия, абсолютно непрофессиональные. Поэтому на сегодняшний момент вот то, что я смотрю на этот опрос, свободный рынок и государственное и частное партнерство сегодня не оправдывает себя на территории Российской Федерации. Твердое убеждение именно в этом.
Николай Григорьевич, ну, продолжение этой темы. А почему государство с такой настойчивостью хочет сбросить с себя эту сферу? Вот иногда просто кажется, что это какие-то идеологические установки, вот символ веры, против этого никак не попрешь, никакие доводы разума не действуют. Или, может быть, они просто действительно, сфера-то изношенная, и лучше ее сбросить на частников и в конечном итоге на население и снять с себя ответственность.
Конечно, да. В 98-м году система ЖКХ города Москвы финансировалась только на 10% из бюджета, а сейчас ноль, ни одной копейки. Вот именно к этому они и ведут, чтобы человек отвечал за все. Образование – платное, здравоохранение – платное, проживание в доме, в квартире, значит, тарифы завышенные. То есть ответственность на потребителя услуг. Они строят общество потребительства. Мы вам предоставляем услуги, а вы потребляете. Даже Владимир Владимирович Путин отвечал на вопрос, ему сказали, какие вы функции исполняете. Он говорит, сфера услуг, представление услуги населению. Президент должен управлять, это не услуга
населения.
Вот уж
где конкуренции-то нету, кстати.
Да.
Мы-то не против, но где конкуренция, да.
Президент должен управлять, и чиновники должны управлять. И за управление, за свою сферу ответственности, они должны отвечать перед людьми. Сколько денег израсходовано, на какие цели. Что касается стратегического государственного планирования, 93% это люди отвечают, потому что они видят на практике, по объективным данным, с каждым годом становится хуже. Вот возьмите любую сферу, где стало лучше. В образовании стало хуже после реформ, в здравоохранении стало хуже после реформ, в сфере ЖКХ становится хуже. Нет ни одной сферы после проведения реформы, где можно было сказать, что стало лучше.
Я вот сижу,
ни
вспоминаю,
одной.
Не могу вспомнить, действительно.
И люди это видят, и они объективно отвечают. Их карман пустой им говорит, что стало хуже.
Татьяна Юрьевна, ну вот мы видели сейчас сюжет про омских жителей. Я смотрю, они вот, женщины, уже бабушки, они просто плачут. А через некоторое время, я так понимаю, если эта сфера будет работать неадекватно, то они начнут действовать. Вот я думаю, вообще государство понимает, куда оно вторгается. Ведь сфера жизнеобеспечения – это такая тонкая сфера. Зимой что-нибудь замерзнет, вот тебе просто и бунт. Там уже будете иметь дело не с бабушками, а с молодыми людьми. Вообще, да. Зачем? Вот зачем так обострять отношения? Зачем это вводить в зону риска?
Ну, здесь вопрос, конечно, действительно очень сложный. Какие мотивации, какими мотивациями руководствуются многие чиновники? То есть, конечно, я не рискну предположить, что они тут специально диверсии пытаются устроить.
Да,
что это пятая колонна. Хотя, как бы, некоторые признаки на это указывают. Но это, возможно, слишком сильное утверждение. Но здесь, скорее, они думают, что вот мы сейчас украдем, а там хоть трава не расти. Вот мы украли, и мы успеем сбежать. А когда тут бунт получится, там, или когда все тут будет замерзать, это уже кто-нибудь другой потом разберется, это, в общем-то, не наше дело. То есть, вот я думаю, что здесь они социальные последствия просто не думают о них. То есть, на них не смотрят. То есть, не то, что они их не могут увидеть или просчитать, они их не хотят просчитывать, потому что это не входит там в их личные задачи.
Вот еще время программы не подошло к концу, но, тем не менее, задам всем один и тот же вопрос. Николай Николаевич, а что делать? Какие у нас есть конструктивные предложения? И действительно, эта сфера катастрофически изношена.
первое государство вернуться и взять на себя полнейшую ответственность за состояние инфраструктуры, прежде всего обеспечивающей жизнь и быт населения. Сегодня изношенность ресурсов такова, что рваться началось и будет продолжаться. Все трубы, еще раз говорю, изношены сегодня, с советских времен не менялись, поэтому сделать это частным образом ни в коем случае нельзя. Нужна полнейшая государственная монополия в этой ситуации и взвешенная государственная политика. И я хочу сказать, что сегодня был именно выбор, тот момент, когда после выборов президента есть год, за который надо успеть нести самые непопулярные решения, чтобы они к следующим выборам президента забылись через 5 предстоящих лет. Так вот, год этот заканчивается, и еще мы увидим несколько самых непопулярных и неприятных решений, но люди не понимают, что за это придется потом отвечать.
Да, мне кажется, люди уже начали все понимать. Такое впечатление.
Те, кто вносит эти законы, и те, кто принимает решения, не понимают, что за них впоследствии придется отвечать. А то, что сегодня люди поняли, это говорит голосование на выборах. Посмотрите, оппозиционные кандидаты, которые были аутсайдером на начальной избирательной кампании, стали губернаторами и победили на выборах. То есть люди начинают прозревать и начинают голосовать. Не то, что потому там хороший или плохой кандидат, а именно из-за того, чтобы не пришел кандидат от партии власти. И сегодня уже губернаторы идут на выборы, стесняясь выдвигаться от партии «Единая Россия».
Да, это мы заметили везде. А у губернатора Московской области, я помню, вся агитация была выдержана в красных тонах. Это похвально. Сергей Григорьевич, так а что все-таки делать?
Знаете, я буду говорить только с точки зрения потребителя вот этих услуг, обычного жителя многоквартирного дома. Если вы видите, что на вашем доме появились трещины, если вы видите, что общее имущество нарушается, что у вас в подъезде трескаются стены от краски, идут самые разные нарушения, вы должны обратиться в жилищную инспекцию своего региона, чтобы жилищная инспекция составила акт, дефектную ведомость. В случае, если все, что там написано, соответствует правде, вы подписываете такой документ. Если вы видите, что есть какие-то нарушения или что-то не отражено, как бы инспектор вас не просил, который тоже, может быть, в чем-то заинтересован, вы такой документ не подписываете. По наличии этого документа вы идете в управляющую организацию или просите инспектора отправить предписание в ту управляющую организацию, которая вполне возможно является ГУПом, ДЭЗом, может быть, она является коммерческой, здесь уже не важно. И вы смотрите, реагирует ли эта организация на выполнение предписаний, которые там указаны. Если этого нет, это уже обращение в прокуратуру. Надо просто учиться быть гражданами и отстаивать свои права.
Вот это, кстати, очень важный момент. Я об этом даже не спрашивал. Что делать нам? Татьяна Юрьевна, а что делать все-таки в масштабах государства?
В масштабах государства, ну, во-первых, отказаться от планов приватизации этой сферы. И в рамках уже вот механизмов стратегического планирования в эту государственную, принадлежащую государству сферу надо как-то, ну, привести немножко в порядок, то есть внести туда инвестиции, которые бы хотя бы самые узкие места расшили, то есть какие-то, где наибольшие потери сейчас, ну, там, условно говоря, вот где трубы совсем уже вот старые и вот-вот там будут прорываться, вот заменить, то есть хотя бы в самых необходимых местах, то есть вот это просчитать экономический эффект и взять самые приоритетные места, где это надо сделать. И еще необходимая совершенно вещь – это наладить общественный контроль за этой сферой. Потому что действительно там много коррупции, там очень много, даже в государственных этих, там есть много обогащения за счет граждан и, опять же, за счет инвестиций в поддержание этой сферы. Это должен быть контроль на всех уровнях и, в частности, со стороны потребителей этих услуг.
В идеале, кстати, хорошо бы наладить контроль за всеми сферами жизни, а не только за ЖКХ.
Но здесь проще наладить, потому что люди, как бы, это они на своей шкуре чувствуют.
Здесь люди к этому готовы, это
да,
очень чувствуется.
Здесь
Николай
готовы.
Григорьевич, так и что делать, как выживать?
Если мы живем в условиях рынка, в капиталистической среде, но капитализм тоже бывает разным.
Угу.
Вот. Нужны просто...
Это мы уже заметили, да.
Нужны просто такие технологии. Например, есть сфера услуг, а есть сфера содержания. Вот содержание ЖКХ должно быть в государственном управлении. системы жизнеобеспечения. Еще раз повторюсь, 7 месяцев отопительный сезон – это серьезный фактор. Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, горячая вода, холодная вода, отопление. Это должно быть в государстве. У нас для предпринимателей широкое поле, потребительский рынок, сфера услуг.
Конечно.
А система жизнеобеспечения должна обеспечиваться государством. И отвечать за это должны государственные органы власти. Все хорошо в меру. Безграничный рынок – это ущерб населению, угроза выживаемости.
Подводя черту под нашей программой, совершенно очевидно, что все, что касается жизнеобеспечения граждан, должно находиться в государственной собственности под строгим общественным контролем. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.